Культурное путешествие. Новые маршруты и тайны известных мест.
Приветствую всех слушателей. В эфире программа «Культурное путешествие». С вами Полина Ступак и Марат Сафаров. Марат, здравствуйте.
Здравствуйте, Полина.
В 18 веке это место называли «Земной рай». Лесные угодья на реке Славянке императрица Екатерина II подарила своему сыну, будущему императору Павлу I и его супруге. В 1779 году здесь были построены два небольших деревянных дворца – Паулюст и Мариенталь. Первый стал большим павловским дворцом, а на месте второго появилась крепость, известная как Биб – бастион императора Павла или Большая игрушка Павла. Сегодня мы отправляемся в Павловск. Добрую половину города занимает музей под открытым небом, знаменитый дворцовый ансамбль с пейзажным парком, который считается одним из самых красивых в мире. Но много исторических достопримечательностей находится и в другой части Павловска, и о них приехавшие туристы часто забывают. А зря. Дача Брюлова, памятник Иоганну Штраусу, вилла Миранда, дом с ангелом, и это далеко не весь список примечательных мест. Марат, вообще у нас с вами непростая задача в связи с тем, что организовать и откуда начать свое путешествие по Павловску очень сложно, потому что можно его начинать по-разному, да, знакомство с этим городом. Можно сразу отправиться в дворцово-парковый ансамбль и там, что называется, зависнуть и уже больше ничего не увидеть. А можно начать свое путешествие, например, с вокзала. Я, приехав в Павловск и выйдя с Павловского вокзала, впервые в жизни задумалась вообще об этимологии этого слова.
Да, это точно. Конечно, сейчас туристы, гости Павловска, которые приезжают из Санкт-Петербурга, из центральной части, а мы напомним, что формально Павловск входит в состав Санкт-Петербурга. Это часть его, собственно, как и Пушкин, Царское село и другие дворцово-парковые ансамбли. Это районы Санкт-Петербурга фактически, предместье его. Но, тем не менее, вот эта обособленность Павловска и такой местный патриотизм, и жители называют свой родной город именно городом отдельным, да, это ощущается именно на вокзале. Все-таки определенный маршрут, да, там, по-моему, 26 километров из центральной части. Какое-то время, какое-то расстояние подумать о Павловске, о будущем своем путешествии в электричке возникает. По-разному люди приезжают в Павловск, и на такси в последнее время очень модно стало приезжать, и автобусы ходят. Но вот именно железнодорожный путь, вы представите себе первую железнодорожную линию России. Конечно, она вела не из центра, а скорее соединяла Царское село и Павловск, то есть фактически, но она располагалась на очень коротком расстоянии, это 1836 год, Николаевская Россия, сначала была конная, это железная дорога, потом она была уже паровая, а впоследствии, в конце 19 века была ветка осуществлена такая, построена отдельно, и это привело к дачному буму в Павловске, около 300 дач было в этом небольшом городке в начале 20 уже века. Тем не менее, да, вы приедете на вокзал, вы увидите вокзал, он многим людям малолюбознательным, которые приезжают, и я таких слышал и видел таких людей, они говорят, вот это и есть вокзал. Ну, конечно, нет, надо все-таки подготовиться к путешествию и понимать, что вокзал Павловский – это уже сталинский ампир, это послевоенное здание, но когда-то на его месте или примерно на его месте находился этот самый легендарный вокзал.
Музыкальный. Павловский вокзал – действительно интересная история, ведь писался не как мы сейчас привыкли «вок-зал», а «вок-сал». И, кстати, есть улица такая воксальная в Павловске. И вот мы можем понять, как выглядел этот павильон, только сейчас, к сожалению, в интернете в виде гравюры, какие-то зарисовки тех лет. Но действительно, какое-то невообразимое зрелище. И это было действительно увеселительное такое заведение, гульбище. Его и построили для того, чтобы люди не боялись ездить по железной дороге, потому что это было новшество, да, и что такое, они будут ли падать эти поезда, и как добираться, и вообще, ну, такая была опасность.
А существовал еще такой забавный страх, ну, с нашей уже точки зрения, через 100, почти 80 лет мы можем иронизировать над этим страхом, что якобы, когда вы будете двигаться по железной дороге, в вагоне может внутренности растрясти внутренние органы, и человек может заболеть и умереть от одной короткой поездки из Царского в Павловск. И для этого нужно было вот из утилитарных целей фактически, для того, чтобы привить интерес к этому и новому виду транспорта, а главное как-то, в общем, увеселить этот маршрут. На вокзале действительно был организован этот замечательный, легендарный фактически музыкальный салон, и ведь 10 сезонов Штрауса здесь проходили.
А помимо Штрауса еще вспомним Глиера, Глазунова, Лядова. Собинов выходил на сцену не единожды. И действительно, с 1856 по 1865 год здесь дирижировал оркестром Иоганн Штраус. И, кстати, Марат, я предлагаю вспомнить историю приезда Иоганна Штрауса в Россию и его взаимоотношения с Ольгой Смирницкой.
А ведь, Полин, насколько я помню, опубликована их переписка.
Австрийский журналист написал книгу, основой которой стали 100 любовных посланий. Долгое время считали, что они утеряны как со стороны Штрауса, так со стороны Ольги. Но письма Ольги к Штраусу, к сожалению, действительно не сохранились. А Томас Айгнер, он нашел в венских архивах письма Штрауса к Ольге. И вот он книгу даже называл документальный роман. И я знаю, что эту книгу перевели на русский язык в 2005 году. Она так и называется. Иоганн Штраус, Ольга Смирницкая. 100 писем о любви. К моему огромному сожалению, очень сложно найти. Я вот попыталась. Видимо, это уже теперь раритет. И можно только в букинистических лавках или в библиотеках найти. Но, тем не менее, это очень интересно, потому что мы помним фильм «Прощание с Петербургом». Кстати, он снят был в Павловске, а мы сегодня будем вспоминать Павловск и любовь кинорежиссеров к нему. Так вот, в этой книге немного все по-другому рассказано.
Да, и, конечно, вокзал Павловский, вот этот образ такой мемуарный и фактически воспоминания о нем спустя много-много лет уже после того, как этот вокзал не только был утрачен, но и вообще вся его такая культурная жизнь прекратилась, сохранился в памяти Анны Андреевны Ахматовой на закате жизни. Она такой, значит, готовит набросок, а их много у нее автобиографических набросков. Нет таких цельных мемуаров, да, Ахматовой, а скорее некие эссе, да, которые связаны со старым Петербургом, с предместьями его, и как будто бы даже Ахматова заглядывает в век 19-й постоянный. Вот есть такой автобиографический набросок «Дом Шухардиной», рекомендуем его прочитать, потому что это и Павловск, и Царское село, и вот как будто бы подводя вот такие итоги жизни, Ахматова пишет там: «Иногда мне кажется, что можно взять машину и поехать в дни открытия Павловского вокзала, когда так пустынно и душисто в парках, на те места, где тень безутешно ищет меня. Но потом я начинаю понимать, что это невозможно, что не надо врываться, да еще в бензиновой жестянке, в хоромы памяти, что я ничего не увижу, и только сотру этим то, что так ясно вижу сейчас». И дальше она пишет в этом очерке о запахах Павловского вокзала, о вот такой атмосфере, сугубо бытовой, что ли, даже. «Обречена помнить их всю жизнь, как слепо-глухонемая. Первый – дым от допотопного паровозика, который меня привез, натертый паркет, потом что-то пахнуло из парикмахерской, земляника в вокзальном магазине, павловская, резида и розы, прохлада в духоте свежих мокрых бутоньерок, которые продаются в цветочном киоске налево, потом сигары и жирная пища из ресторана. И неожиданно, а еще призрак Настасьи Филипповны, царская, всегда будни, потому что дома, Павловск всегда праздник, потому что надо куда-то ехать, потому что далеко от дома».
А, кстати, Достоевского тоже нужно вспомнить, потому что у него в «Игроке» ходят играть и проигрывать в рулетку именно на вокзале.
Да, он не уцелел, он погиб, этот вокзал. Нынешнее здание, напомним, это здание уже конца 40-х годов. И оно, тем не менее, вот все равно это место с этого места.
О тех, кстати, временах напоминает фонарный столб.
Фонарный столб, да, он сохранился. Mm-hmm. И вообще, вот мне кажется, что вот этот приезд на Павловский вокзал, да, вы можете вернуться после долгой поездки уже на машине, если вы утомились, устали. Но вот приехать именно, мне кажется, этим путем, таким старым петербургским путем. Хотя есть и старая дорога, которая теперь называется Садовая улица. Она связывает Царское село, Пушкин и Павловск. Это старый путь. И здесь, конечно, надо вспомнить об истории этих мест. Вы уже напомнили, конечно, если Петербург – град Петров, то Павловск – град Павлов. И, собственно, в 1777 году действительно вот этот подарок матушке-государине Екатерины II своему сыну, фактически такая болотистая, лесистая местность неподалеку от Царского села, где Екатерина любила охотиться. И вот эти крик и крак, деревянные избушки такие, временные, где императрица отдыхала во время охоты, к сожалению, тоже не сохранившиеся. А теперь
там
это
была
вот подарок
Павлу. Там была какая-то легенда про отшельника, хижина там когда-то
но
была.
Это старые места, они ведь старые места. С одной стороны, русские, новгородская земля. Потом они были заселены финнами, и здесь возникла деревня Линна. И вообще финны ингерманландцы здесь были поселены. А потом это все возвращается в Петровское время в Россию, и в Екатерининскую эпоху вот так расцветает. Но фактически это, конечно, были такие дальние лесные окраины царского села до Павла, до того, когда он начал эту местность преобразовывать.
Но ведь напомним нашим слушателям, что Павел все-таки больше предпочитал свое имение в Гатчине, да, мы об этом говорили, наших слушателей можем отправить на наш сайт нашей программы, там послушать выпуск, посвященный Гатчине, а вот Мария Федоровна, она любила Павловск, всячески обустраивала его, это было ее детище, и даже если сравнивать, то понятно, что Гатчина — это такой мужской, да, замок, а вот Павловск — это такое женское что-то очень уютное, домашнее.
Даже памятники Павлу в Гатчине и в Павловске, фактически это копия Павловский памятник, копия гатчинского, а тем не менее есть некоторое такое отличие, скорее, конечно, не образа памятника, а его восприятие. Гатчинский Павел принимает парад, это такой милитарный памятник, хотя та же треуголка узнаваемая, а Павловский будто бы встречает гостей, ну вот многие об этом говорят, хотя вроде бы та одна и та же работа великого зодчего русского итальянца Витали, который вот создает и там один и тот же памятник, а он по-разному воспринимается. А действительно, Мария Федоровна, вот напомним, это, во-первых, да, супруга Павла Первого, это мать двух русских императоров, Александра Первого,
а вообще
Николая.
Самая многодетная императрица.
Самая многодетная императрица, и, конечно, вот то, что всегда о ней вспоминается, такое удивительное совпадение, хотя, я думаю, безусловно, это совпадение было организовано Екатериной, ведь Мария Федоровна, София Доротея, родилась в том же Штеттенском замке, как и сама Екатерина, на Балтике. И даже отцы у них занимали примерно одну и ту же должность комендантов, да, из знатных семейств. И Екатерина вот ее выписала из своего родного города, из своих родных стен. И, в общем-то, это была уже вторая жена Павла, первая жена великой княгини Наталья Алексеевна в 20-летнем возрасте скончалась, а вот приехала вторая немка и стала русской императрицей очень надолго. И более того, ее имя, русское уже имя, Мария Федоровна, Мария, оно вошло в обиход и в такую ткань и плоть русской жизни, потому что возникло при ней ведомство учреждения императрицы Марии. Я очень хорошо помню по студенческим годам, нам вот рассказывали о структуре этого общества, о домах презрения, о воспитательных домах, возникших в Петербурге, в Москве, о благотворительной деятельности, такой благотворительной, но казенной, государственной, которую олицетворяло это учреждение. И ведь во многих именах, да, вот Мариинская, Мариинская больница в Москве, где родился Достоевский, где служил его отец лекарем. Кстати, некоторые путают. Такая есть распространенная мифология, что Мариинский театр тоже от Марии Федоровны происходит. Нет, Мариинский театр, Великий театр России, происходит от имени другой императрицы, Марии Александровны, супруги царя-освободителя Александра II.
Марат, давайте мы напомним архитекторов, которые принимали участие в создании парка, дворца и павильонов. Это же великие имена: Чарльз Камерон, Винченцо Брена, Андрей Воронихин, Карл Росси, Пьетро Гонзага, между прочим, тот самый, чей знаменитый театр любой может посетить в усадьбе Архангельской.
И Кваренге, конечно.
Да, и вот один из моих любимых павильонов в этом дворцовом комплексе — это такая галерея Гонзага. Очень красивая, он ее расписывал. И в парке есть знаменитая семейная роща. Это я недалеко от Марии Федоровны ушла. Именно она ее повелела устроить. На тот момент у нее было уже 6 детей, и в парке она высадила новые деревья, и потом это вошло в традицию. И к моменту кончины императрицы количество деревьев насчитывало 44 ствола.
Да, Мария Федоровна удивительная, конечно, такая дама. Она ведь пыталась вмешиваться в политику своего сына Александра. А в то же время павловская сугубо такая история, как по ночам, ну, конечно, в теплые летние ночи, Мария Федоровна блуждала по парку павловскому мимо статуй, переживая вот эту скорбь, гибель своего мужа любимого. И даже из Михайловского замка приказала все его, значит, личные вещи, кровать окровавленную, вот весь этот балдахин перевести в свою опочивальню в Павловский дворец. И он находился буквально за ширмой от ее личных покоев, чтобы вот хотя бы эти вещи, предметы, напоминавшие о Павле, они сохранялись. Более того, ведь она не смогла наказать серьезно убийц своего мужа, но настояла на удалении их от двора. Вообще такая интересная судьба, о ней есть литература, о ней можно о Марии Федоровне почитать. Пожалуйста, я думаю, нашим радиослушателям, многим, кто интересуется началом 19 века, концом 18-го, рекомендую.
У нас короткий перерыв на новости, мы снова вернемся в студию очень скоро.
Культурное путешествие. Культурное путешествие. Новые маршруты и тайны известных мест.
Мы снова в студии. Полина Ступак и Марат Сафаров. Культурное путешествие в эфире. И мы сегодня говорим о Павловске. Марат, а эту часть я предлагаю начать с документальных сведений об этом месте, потому что мы с вами говорили о вокзале, о мемуарах, а ведь было снято немало документальных фильмов. Ну, прежде всего, вспоминаются, конечно же, снятые в советские годы, но они настолько запоминаются, и так их хочется рекомендовать вспомнить, кому-то посмотреть, да, если не видели. Вот давайте об этом. Тем более, что ведь мы могли и не увидеть, да, дворец, потому что после Великой Отечественной войны, когда Павловск освободили, были даже мысли о том, что ничего не надо восстанавливать.
Да, об этом замечательно рассказывает документальный фильм «Воспоминания о Павловске», вышедший в начале 80-х годов, снятый по сценарию выдающегося киносценариста Бориса Тихоновича Добродеева, и посвящен этот документальный фильм Анне Ивановне Зеленовой. Вот это имя надо всем помнить и знать вообще в нашей стране, кто в Павловск приезжает особенно, потому что если бы не было этой выдающейся великой женщины, мы бы просто бы не видели этой красоты.
Мне кажется, еще в 70-е, 80-е они, безусловно, все знали, но сейчас только, наверное, узкий круг специалистов о ней помнит, а мне кажется, что она достойна воспоминаний, потому что долгое время она была директором Павловского дворца-музея, посвятила всю свою жизнь. Она спасала перед блокадой, да, все сокровища, которые можно было вывести. Ну, конечно, не все было спасено, но тем не менее, благодаря ей в 1977 году к своему 200-летию Павловск предстал, ну, практически почти в полном своем возобновленном виде.
Да, надо сказать, что Анна Ивановна Зеленова в Павловск приехала. Она профессиональная музейщица, была экскурсоводом в Исаакиевском соборе еще. А потом вот она приехала в Павловск. Она увидела этот город, она в него влюбилась, и в музее стала работать. Если я не ошибаюсь, она была назначена директором буквально в 1941 году, незадолго до начала войны. И уходила она из города тогда, когда немцы уже в него вошли фактически. То есть она рисковала остаться в оккупированном Павловске. Но она успела, и вывести успела очень многое. И более того, павловские музейщики, они ведь закапывали статуи. И те статуи, которые были, так скажем, погребены далеко от дворца, они уцелели. А те, которые близко, немцы их нашли и уничтожили. Но надо сказать, что дальше Анна Ивановна Зеленова уехала не в эвакуацию, а в Ленинград, и провела все блокадные дни в Ленинграде. А потом вернулась. И вот у Веры Инбер есть замечательные строки. Они цитируются в этом фильме «Воспоминания о Павловске». А Веру Инбер тоже надо помнить, «Пулковский меридиан», знаменитая поэма о городе. Так вот, Вера Инбер говорит о том, что когда мы возвращались в Павловск или ехали в Павловск зимой 44-го года после прорыва блокады, одна женщина, музейщица, она вперед бежала, она не шла вот с нами строем или в нашей группе, она прямо стремилась.
Мужчины ее еле догоняли.
Догоняли, да, мост был взорван, его не было, надо было перейти, ну, благо зима, можно было по льду перейти речку Славянку, и она перешла, и одной из первых, вот она одной из последних покинула Павловск, и одной из первых у него вошла и увидела все это. И дальше очень долгая работа, которая сопровождалась не только вот научной реставрационной деятельностью, но и государственная воля должна была быть в этом. И она добилась приема у Ворошилова и добилась выделения государственных средств на восстановление Павловска. Это выдающаяся фигура. Вот надо сказать, что в Павловске есть такая мысль, она долго уже, давно она крутится и вертится, о том, чтобы установить памятник в городе. Анне Ивановне Зеленовой. Для того, чтобы увековечить ее в образе, ведь Павловск город памятников, город статуй. И вот такая статуя, такой образ, такая память в камне о этой великой русской советской женщине, о реставраторе, фактически, хотя она была вроде бы и не профессиональным реставратором, но ее, вот вы помните, в фильме рассказывается, как она в блокадном Ленинграде ходила в библиотеку для того, чтобы изучать историю Павловска с надеждой на то, что это пригодится. Вот такая вера, во-первых, в победу и вера в то, что она город этот возродит. Вот такой один в поле войн. Поэтому замечательный фильм. Обязательно его посмотрите. Он доступен. Воспоминания о Павловске. А есть еще один фильм 1977 года. Он прям так и называется «Павловск» Семёна Ароновича.
Причем совершенно потрясающий фильм без единого слова. И
да.
Порой действительно достаточно просто ничего не говорить. Это будет намного сильнее, чем сотни-сотни фраз каких-то. А вот по поводу Анны Ивановны Зеленовой есть во дворце ее мемориальный кабинет, а на сайте Государственного музея-заповедника есть небольшой фильм, в котором рассказывается об удивительной судьбе этого человека. А действительно, мне кажется, вот эти фильмы, которые мы сегодня с вами вспомнили, нужно пересматривать, знаете, вообще находясь в таких местах, из чего вот это все возродилось.
Да и простят меня современные многие молодые кинодокументалисты, многим из них не удалось превзойти мастерство режиссеров, сценаристов, авторов тех советских документальных картин, которые были сняты тогда не случайно. Вот мы уже должны обязательно вот этот любопытный эпизод, мне кажется, он очень важный, и его надо тоже помнить, что «Воспоминания о Павловске», фильм, который был номинирован в 1985 году на премию Американской киноакадемии в номинации «Лучший документальный короткометражный фильм». Вот ни много ни мало.
А поэтому уже посмотрите этот
фильм. Павловск увидел весь мир. Павловск увидел кинотеатр «Кодек» в Лос-Анджелесе, да? И вся кинематографическая общественность увидела этот город, даже если она в нем не была. Хотя сегодня мы поговорим, что очень многие голливудские звезды в Павловске побывали.
Ну, об этом чуть-чуть позже. А давайте все-таки прогуляемся, наверное, по парку, по дворцу, хотя бы коротко. Потому что вот, кстати, Марат, удивительная вещь. Когда в поиске забиваешь «Павловск», то там же есть сбоку фотографии не дворец Павловский там отражается, а собор Николая Чудотворца. И это, мне кажется, лишнее подтверждение тому, что Павловск нужно, наверное, изучать не сразу со дворца, а с его, так скажем, непарадной части.
Хотя дворец, если так будет позволительно сказать, мелькает при разных совершенно ракурсах городских, да, уже с разных точек. Но благо Павловск малоэтажный город, и многое сохранилось. Вот этот облик старого Павловска начала 20 века, да, Ахмат пишет о том, что он утрачен, он погиб, ведь это действительно так, в том смысле, что ушли эти люди, ушли владельцы венценосные, ушли богатые купцы, дворяне, их нет, но все-таки вот этот вот образ города, его ландшафт, он сохранился, и поэтому дворец, он заметен, конечно, особенно его центральный корпус. Кстати, вот возвращаясь о гибели многого во время войны, все-таки вот если мы посмотрим на старую кинохронику и на фотографии, центральному корпусу более или менее повезло. Он, да, дотла выгорел фактически, но тем не менее он устоял, в отличие от остальных частей дворца, и с него началось это восстановление, которое вообще было трудно себе представить, если посмотреть на эти кадры. Что касается такого не парадного, что ли, или не дворцового Павловска, это, конечно, модерн Павловский. Мы тоже вот интересную такую, это нельзя назвать документальным фильмом, это скорее такие молодежные забавы, да, с которыми мы тоже познакомились. Любящий Павловск, молодые люди, краеведы, они посвятили свое такое видеоповествование дачам в стиле модерн, вот той же Миранде, например. Очень многие из них хорошо сохранились, есть тайны такие дач, их владельцев.
А ведь вилла Миранда же интересная с ней история, что когда-то здесь должен был быть расположен садово-парковый факультет Петербургского университета, но просуществовал он недолго, а потом там открылось казино. И даже есть афиша, которая сообщала жителям Павловска, куда они должны пойти. Вот я ее попробую привести почти дословно. Конечно, в клуб казино «Павловск». Садовая, 15, вилла Миранда, около вокзала. Там уютно, красиво и весело. Там игра в Макао, Баккара и прочее. Там бильярд и лото. Там музыка в саду ежедневно. Там прекрасно и дешево кормят. Там приезжим приют для отдыха и ночлега. Приезжайте и убедитесь сами. Кафе, ресторан и клуб открыт с 12 часов дня. Дежурные блюда, прекрасное молоко, мороженое и прочее. А есть даже сведения о том, что в 1922 году здесь должен был выступать Леонид Утесов.
Да, ну выступал он или нет, добрался ли он, ленинградец, кстати. Да, одессит великий, да, потом москвич, но в те годы ленинградец. Добрался ли он до Павловска, вот доподлинно неизвестно. Такая история.
И да, и тем не менее, сейчас в этом здании находится музыкальный дом Шостаковича и детский центр дошкольного образования. И, кстати, очень интересный факт, что все постройки в Павловске должны были быть согласованы с венценосными хозяевами. Давайте мы о них вспомним, о последних хозяевах Павловска.
Да, во-первых, Павловский дворец и вся территория, они были едины. Парк, дачи, церкви, дворец. Все это было единое владение Константиновичей, такой ветви дома Романовых. И вот Константин Константинович, ну нельзя сказать, что он прямо так известен. Он сейчас, может быть, нашим радиослушателям больше скажет его псевдоним такой от двух букв. Состоящий КР, поэт КР, такой таинственный поэт, таинственная у него жизнь. Тоже о ней можно почитать, это интересная фигура. Тайна-то тайной, но вот трагедии он успел избежать. Он умер в 1915 году в своем кабинете в Павловске, отпевали его в Дворцовой церкви, а через два года все изменилось. И его потомки, они уже не избежали этой трагедии. Последний владелец Павловска, Иоанн Константинович, великий князь, он погиб в 1918 году в Алапаевске, в шахте. Это все произошло позже. А вот Константин Константинович, это еще такой Павловск. Вот, может быть, тот Павловск, который помнил Ахматова, как раз-таки. Тогда он и был владельцем, правителем этого города. И надо сказать, что он давал разрешение на перестройки или тем более на строительство. Ну, не то чтобы неохотно, но не с первого раза удавалось именитым же, да, или просто богатым, например, купцам, обустроить свои дома, поскольку Константин Константинович очень придирчиво относился к внешнему облику подведомственного ему города. И разные бывали всякие ситуации, когда с третьего-четвертого раза только проект был утвержден. Yeah. Кстати, надо заметить, многие наши радиослушатели, кто планирует свои визиты в Петербург в начале осени, Павловский дворец и тем более парк уже давно открыты. Помимо того, что несколько лет назад начали возрождаться оранжереи дворца, и вообще очень многое возродилось за последние годы.
Ну, например, да, мы все знаем, что Мария Федоровна очень любила розы, и сейчас есть и фестиваль роз, такое возвращение к традиции.
Много в Павловске разных планов. Павловск, как и многие музеи, жил онлайн жизнью, постепенно из нее, слава богу, выходит, и разные проекты, особенно на новый сезон, уже на 2021 год, они музей намечены.
А парк, кстати, нужно сказать, настолько большой, что это отдельная экскурсия, и, например, у меня никогда не получалось совместить поход в Павловский дворец и прогулку по Павловскому парку. Либо одно, либо другое, потому что, гуляя по парку, можно увидеть столько интересных павильонов, построек, и это, ну, отдельная просто экскурсия, а уже до дворца иногда бывает и не доходишь.
Но здесь надо тоже заметить, что в отличие, скажем, от Царского села или даже от Петергофа, а может быть, не даже, как мне представляется, могу ошибаться, в разные сезоны по-разному, все-таки посещение Павловского дворца, оно гораздо более простое. Как-то мне так везло, и очереди были небольшие, и какого-то столпотворения такого, вытаптывания туристического не было. Это более доступно для посещения туристами.
Марат, гуляя по парку и по дворцу, многие могут вспомнить какие-то кадры из всеми любимых кинофильмов, да? Вот вы уже упомянули о том, что Павловск посещали голливудский персонаж.
Да, ну, вперед голливудских, все-таки вспомним замечательный советский фильм «Ларец Марии Медичи», сняты в 1980 году. А, да, там трудно сейчас уже понять, где в Павловском дворце снимался в его интерьерах, а где в специально построенных декорациях на Мосфильме. Но, тем не менее, павловская история через весь фильм проходит. Я вам честно скажу, Полина, что я уже сюжет сам очень туманно помню. Все эти перипетии, все эти русские и зарубежные, значит, параллели этого фильма. Я помню замечательных актеров, а точнее актрис. И прежде всего Клару Степановну Лучко. Ведь очень очень интересная история. Мадлен Лакар, вот эта французская, значит, роль, предполагалась, ну, например, для Марины Влади. Ну, или вообще надо было такую зарубежную диву пригласить. А пригласили великую герасимовскую актрису Клару Лучко, которая эту роль благородной, такой, значит, француженки исполнила так, что она запомнила зрителям, стала одной из самых важных в ее большой кинобиографии. А еще там есть и такая, в общем-то, возвращаясь к павловской дворянской истории, или даже княжеской, роль, которую исполнила актриса Евдокия Урусова. Да, ее имя,
истинная
может
аристократка.
Быть, не на слуху, истинная аристократка, но ее образ, ее лицо, ее роли небольшие, эпизодические фактически, они всеми помнятся. Это же ведь потомственная аристократка из семьи ярославских князей Урусовых, и она стала первой профессиональной актрисой из аристократической русской семьи. Кстати, возвращаясь к Ахматовой, вот Ахматова вспоминает павловские похороны. Это такая вообще была традиция, значит, вот, когда она пишет, что в каретах ехали старые графини, вообще как будто из пиковой дамы. И 19 век охранили, говорила Ахматова, младших современников Пушкина. В конце 19 века ее же Анну Андреевну всегда увлекала, ну не то что увлекала, а вообще была частью ее жизни пушкинская эпоха, да. И вот этот вот образ, как мне кажется, Евдокия Урусова, да, хотя совсем не про это фильм, она вот как будто бы из 19 века к нам и пришла.
Ну а что касается голливудских персон, это, конечно же, фильм «Синяя птица».
На мой взгляд, вот мне будет так позволительно сказать, какой-то он очень сумбурный. Мне кажется,
ну,
что он...
мягко говоря, он провалился. Несмотря на такой состав.
Все-таки вот он не сложился. Это и режиссерские какие-то просчеты, очевидно. А середина 70-х годов, советско-американское такое потепление. И вроде как и в кинематографе его можно, значит, как-то воплотить. Ну, такая дежурная история в искусстве, она, как правило, плохо срабатывает. Но, тем не менее, ведь эти голливудские дивы, они приехали и в Царское, Пушкин, и в Павловск, и гуляли, и Ава Гарднер была здесь, а может быть и Элизабет Тейлор, трудно уже сейчас сказать. Вообще это, ну, если посмотреть на этот киносостав, действительно, Джейн Фонда, наши великие.
Маргарита Терехова, Георгий Вицин, но вот фильм не удался.
Не удался.
Еще вспомню фильм «О бедном гусаре, замолвите слово». Вот проезд кареты по Большой Липовой аллее, когда двигаешься ко дворцу, очень часто вот я, например, вспоминаю этот фильм. Или, например, уже более современный, вспомню, кинопроект режиссера Владимира Бортко «Идиот». И вот там герой Евгения Миронова, князь Мышкин, мучается, размышляет и прогуливается по дорожкам Павловского парка возле Храма Дружбы, у амфитеатра. Все это тоже напоминает о павловских. Марат, вы упомянули воспоминания Анны Андреевны Ахматовой о традиции похорон в Павловске. Можно заглянуть на Павловское кладбище и увидеть могилу Лидии Делекторской.
Да, музы Матисса, такой очень, как мне кажется, тоже таинственной фигуры. Она же ведь всячески открещивалась от того, что она была женой Матисса. Она была просто его секретарем, работником. А так или иначе, последние годы Матисса прошли с ней, и она вдохновляла его, она была его музой. По завещанию ее прах из Франции, из Парижа был перевезен уже в 90-е годы, она и умерла в 90-е годы. А в Павловск именно и здесь, на кладбище, недалеко, кстати, от могилы Анны Ивановны Зеленовой, о которой мы сегодня говорили, похоронена Лидия Делекторская.
Можно еще найти могилу архитектора Александра Брюлова, чью дачу тоже можно увидеть в Павловске. Это старший брат Карла Брюлова. И он, напомню, спроектировал Пулковскую обсерваторию, Михайловский театр и Лютеранскую церковь Святого Петра и Павла на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. И еще одну постройку порекомендую, она мне очень нравится, это церковь Марии Магдалины в Павловске. По-моему, одно из первых каменных зданий города, творения Кваренги.
Да, и выделяется очень, сразу заметно, вот как и Павловский дворец, к церкви Марии Магдалины многие приходят, те особенно, кто не устал от походов по дворцу, от любования этими гобеленами, столами, опочивальней Марии Федоровны. Все-таки вот найдите время и выйдите за пределы дворца и даже за пределы парка, и увидите немножко другой Павловск, вроде бы слитый с дворцовой частью, но в то же время особенный.
Давайте завершим нашу программу строчками из знаменитого стихотворения Анны Ахматовой «Мне видится Павловск холмистый». Вот буквально четверостишее первое. «Все мне видится Павловск холмистый». холмистый круглый луг, неживая вода, самый тонкий и самый тенистый, ведь его не забыть никогда. Ну, согласитесь, мы с вами, наверное, не единожды были в Павловске, и все равно продолжаем о нем вспоминать и возвращаться туда.
Полностью с вами согласен. Есть один вид, который не поменялся за эти века. Если вы из Павловского дворца посмотрите в окна его, в парк, вот из этих окон любовался на свой город и император Павел, и Мария Федоровна. Сюда приходила Ахматова, другие люди великие. И теперь вот мы можем тоже в это окно посмотреть. Какой-то есть ракурс, какие-то есть такие точки в Павловске, которые не меняются спустя много-много лет.
Услышала такие заявления, что музыкальный Павловский вокзал будет воссоздан.
Ну, не знаю, каким образом, да, проект мы пока не видели, но если эта затея действительно удастся, может быть, каким-то образом мы хотя бы приблизимся к временам Штрауса и услышим эту музыку.
А, кстати, памятник Штраусу же тоже там есть.
Есть,
это
есть.
Точная копия памятника в Вене.
И вот самое интересное, что вот эти копии, они как будто бы срослись с Павловской землей, как будто они оригиналы. И вот так же и венский, да, мы все видели в Вене памятник Штраусу. Окажется, как будто вот он именно Павловский. А может быть, потому что у Штрауса здесь была такая важная, приятная, теплая, любовная история.
Марат, спасибо огромное. Мы сегодня в культурном путешествии говорили о Павловске. И не забывайте о том, что есть еще и непарадный Павловск, путешествие по которому мы с Маратом настоятельно рекомендуем.
Спасибо.
Культурное путешествие.